Глава 5. Узел Вернх. Узел Вернх не был зарегистрированной компанией. Но если бы был, то для некоторых поселков в Мэне, Флориде, Колорадо и Нью-Мексико она стала бы градообразующим предприятием. Если бы вы задались целью найти хозяина какого-нибудь бизнеса или земельного участка в таком вот городке, то рано или поздно, распутав клубок всевозможных холдингов, вышли бы на узел. Городки вроде Сухого Поворота, Салимова Удела, Ори и Сайдвиндера, названия-то какие, служили верным безопасной гаванью. Но надолго в них они не задерживались, предпочитая вести кочевую жизнь. Если вы колесите по трассам и автострадам Америки, то вполне могли их видеть. К примеру, на федеральной трассе I-95 в Южной Каролине, где-нибудь к югу от Дилана и к северу от Санти. А может, на 80-й федеральной в Неваде, в гористой местности к западу от Дрейпера. Или в Джорджии, когда преодолевали, медленно, если вы себе не враг, напичканный радарами отрезок 41-го шоссе на выезде из Тифтона. Сколько раз вы плелись за громоздким домом-фургоном, вдыхали выхлопные газы и горели желанием пойти на обгон. Ползли со скоростью 40 миль в час вместо совершенно законных 65 или даже 70. А, наконец, выехав на свободную левую полосу, не верили своим глазам при виде уходящей вдаль череды этих чертовых прожорливых колымак. Едут ровно на 10 миль медленнее разрешенной скорости, а за рулем сгорбились очкастые старички, вцепившись в руль так, будто он вот-вот от них улетит. А может, вы натыкались на них в зонах отдыха около автострад, где останавливались размять ноги и скормить пару четвертаков торговым автоматом. Съезд к таким зонам делится надвое, правильно? Легковушки съезжают на одну стоянку, а фуры и дома-фургоны на другую. Как правило, стоянка для фуры и домов на колесах располагается немного дальше. Там вы могли увидеть фургоны верных, сбившиеся в стадо, увидеть, как их владельцы идут к главному зданию. Идут медленно, потому что многие из них стары, а некоторые жирны до неприличия. И всегда группой, сторонясь чужаков. Иногда они съезжают с трассы к скоплению заправок, мотелей и забегаловок. И если вы замечаете их фургоны около Макдональдса или Бургер Кинга, то проезжаете дальше, потому что знаете, что они сейчас выстроились в длинную очередь к прилавку. Мужчины в кепках для гольфа или рыбацких шляпах с длинным козырьком, женщины в леггинсах, обычно нежно-голубых, и футболках с надписями вроде «Спросите меня о внуках» или «Иисус король» или «Счастливый путник». Лучше вы проедете еще полмили до вафельного дома или Шонис, правильно? Ведь вы знаете, как долго они проторчат у прилавка. Сначала пристально изучат меню, а потом потребуют свои гамбургеры обязательно с пикулями или без соуса. А еще они непременно спросят, есть ли в округе какие-нибудь достопримечательности. Даже если и ежу понятно, что в этой дыре проживает 1,5 человека, и что молодежь бежит из нее сразу после окончания ближайшей школы. Вы едва их замечаете. Правда? Да и зачем? Ведь это всего лишь фургонщики, старики-пенсионеры, да несколько соотечественников помоложе, которые прожигают свои неприкаянные жизни в бесконечных разъездах по шоссе и сельским дорогам. Добравшись до очередной лагерной стоянки, они рассаживаются кружком на своих складных стульях, колдуют над жаровнями и болтают о вложении денег, рыбацких соревнованиях, рецептах мясного рагу и еще бог знает о чем. Фургонщики никогда не пропускают блошиных рынков и дворовых распродаж, паркуя своих динозавров так, что те занимают полдороги, и вам приходится ползти по черепашке, чтобы их объехать. Фургонщики – прямая противоположность байкеров, которые иногда проносятся мимо вас на тех же дорогах и шоссе. Мирные ангелы, а не дикие. Фургонщики раздражают до чертиков, когда атакуют всем скопом какую-нибудь зону отдыха, занимая все туалеты. Но когда их упрямая, оглушенные дорогой кишки все-таки срабатывают, и вы, наконец, добираетесь до нужника,
фургонщики тут же вылетают у вас из головы, правда? Они ничем не примечательнее стаи птиц на телефонных проводах или стада коров на придорожном лугу. О, вы наверняка задавались вопросом, как это им удается прокормить своих прожорливых монстров. Видимо, они имеют неплохой постоянный доход, раз могут себе позволить без устали колесить по стране. А еще вы, наверное, задумывались, зачем кому-то проводить свои золотые годы, наворачивая милю за милей по американским городам и весям. И все. Вряд ли они еще чем-то вас интересовали. А если вы один из тех несчастных, у кого когда-то пропал ребенок, исчез бесследно, оставив лишь велосипед на каком-то пустыре или кепочку в кустах на берегу реки, вы бы никогда не заподозрили их. Да из чего бы? Нет, скорее всего, его похитил бродяга. Или, думать о таком тяжело, но звучит правдоподобно, какой-то больной ублюдок из вашего же города. Может, даже из вашего района, а то из вашей улицы. Убийца-извращенец, которому прекрасно удается выглядеть нормальным, пока кто-то не находит залежи костей у него в подвале или на заднем дворе. Вы никогда не заподозрите фургонщиков. Этих пенсионеров средних лет и бодреньких старичков в кепках с приклеенными к козырькам цветочками. И в большинстве случаев будете правы. Фургонщиков тысячи. Но к 2011 году в Америке остался лишь один узел. Узел верных. Они любили кочевую жизнь, и это хорошо, потому что по-другому им было нельзя. Если бы они остались надолго на одном месте, то рано или поздно привлекли бы к себе внимание, потому что старели они не как обычные люди. Энни Фартук и грязный Фил для лохов Энн Ламонт и Фил Капута могли состариться на 20 лет за одну ночь. Малявкам-близнецам горошине и стручку, которые еще вчера выглядели на 22, сегодня не дашь и 12. Столько им было в день перехода. Да только переход случился очень-очень давно. Среди верных по-настоящему молодой была только Энди Штайнер, известная теперь как Гремучка Энди. Но даже она была старше, чем выглядела. Дряхлая воршливая старушонка 80 лет вдруг превращалась в 60-летнюю. Морщинистый 70-летний старикан отбрасывал трость. Кожные опухоли на его руках и лице исчезали. Черноглазая Сьюзи переставала хромать. У полуслепого Дизеля Дага прояснялись глаза, а лысина волшебным образом зарастала волосами. И вот уже, вуаля, ему снова 45. Горбатая спина парохода Стива выпрямлялась. Его жена-матрешка избавлялась от неудобных резиновых подгузников, надевала ковбойские сапоги со стразами и бежала на танцы. Если бы у людей было время заметить подобные перемены, то они начали бы раздумывать и судачить. А там уже недалеко и до визита какого-нибудь репортеришки. Публичности верные сторонились так же, как вампиры якобы сторонятся солнечного света. Но, как мы уже выяснили, на одном месте верные не живут, а если и останавливаются на длительный срок в каком-нибудь из городов компании, то держатся обособленно. Поэтому в окружении они вписываются идеально. И почему нет? Они одеваются так же, как обычные фургонщики, носят такие же дешевенькие солнечные очки, покупают те же сувенирные футболки и сверяются с теми же дорожными картами. Их Баундеры и Виннибагу точно так же кричат всему миру об интересных местах, в которых побывали. «Я помог украсить самую большую елку в рождественской стране». Если вам не повезло и вы плететесь за ними по дороге, то читаете вы все те же бамперные наклейки. «Старый, но живой. Спасите Medicare. Я консерватор, и я голосую». Пока, наконец, вам не удается пойти на обгон. Они едят жареных кур из KFC, а иногда покупают лотерейный билет в каком-нибудь круглосуточном магазине, продающем пиво, наживку, патроны, журналы Motor Trend и 10 тысяч видов шоколадных батончиков. Если в городке, в котором они остановились, есть бинго-зал, то некоторые вполне могут туда отправиться, занять столик, а если уж играть, так до упора. Однажды скряга Джи, для лохов Грета Мур, выиграла в таком зале $500, после чего несколько месяцев не могла нахвастаться. В деньгах верные не нуждались. Но некоторых дам подобное поведение жутко раздражало. Чарли Жетону оно тоже не очень нравилось. Он 5 ходов прождал нужное ему для выигрыша число, а в результате победила Скряга.
«Скряга, фартовая ты сучка», — сказал тогда он.
«Зато ты не фартовый», — отпарировала та. «Не фартовый негритос».
И, фыркнув, удалилась. Если кого-нибудь из них останавливали за превышение скорости, а такое случалось хоть и редко, то полицейскому предъявлялись безупречные водительские права, страховые и прочие документы. Никто не поднимал голоса, когда коп выписывал штраф, пусть даже речь шла о вопиющем жульничестве. Обвинения никогда не оспаривались, а штрафы выплачивались в срок. Америка – живой организм, трасса артерии и узел верных скользил по ним незаметным вирусом. А вот собак у них нет. Обычные фургонщики путешествуют с целыми сворами. Как правило, это мелкие засранки с белой шерсткой, цветастыми ошейниками и мерзким нравом. В общем, сами знаете. Их лай нервирует до жути и режет слух, а маленькие крысиные глазки светятся таким умом, что вам становится не по себе. Они постоянно что-то там вынюхивают на отведенных для выгула собак участках придорожных стоянок, а их владельцы следуют за ними по пятам с совочками наготове. В дополнение к обычным наклейкам, фургонщики-собачники украшают свои передвижные дома ромбовидными желтыми знаками с надписями вроде «На борту померанец» или «Я люблю своего пуделечка». Но только неверные. Они не любят собак, а собаки не любят их. Наверное, потому что собаки видят их насквозь. За стеклами дешевых солнечных очков собаки видят острые, настороженные глаза. Под полиэстровыми брюками они видят сильные, мускулистые ноги охотников, а под вставными челюстями – острые зубы, жаждущие вырваться наружу. Собак верные не любят, зато они любят некоторых детишек. О да, кое-каких детишек они просто обожают. В мае 2011 года, вскоре после 10-го дня рождения Абры и 10-й годовщины Дэна Торренса в АА, папаша Ворон постучался в дверь Розиного эрскрузера. Верные бросили якорь на уютной стоянке под Лексингтоном в штате Кентукки. Они направлялись в Колорадо, где собирались провести большую часть лета в одном из своих городков, в который Дэн иногда возвращался в снах. Обычно они никуда не спешили, но этим летом у них было срочное дело. Все об этом знали, хотя никто не упоминал вслух. Роза обо всем позаботится, как всегда.
«Заходи», —
сказала она, и папаша Ворон шагнул внутрь. По делам он всегда отправлялся в хороших костюмах и дорогих туфлях, начищенных до зеркального блеска. Если Ворону хотелось внести ретро-нотку, он брал с собой трость. В это утро на нем были мешковатые штаны с подтяжками, полосатая футболка с изображением рыбы. «Уху, ел?» — гласила надпись под ней. И плоская кепка работяги, которую он снял, закрывая за собой дверь. Время от времени он исполнял роль ее любовника, а не только правой руки, но никогда не забывал проявлять уважение. И это нравилось Розе, как и многое другое в нем. Она не сомневалась, что Ворон сможет возглавить верных, если она умрет, по крайней мере, на какое-то время. Но на 100 лет? Вряд ли. Скорее всего, нет. Ворон умел очаровывать и чисто обстряпывать дела слухами, но способностью планировать обладал лишь в зачаточном состоянии и не был наделен даром предвидения. Этим утром вид у него был озабоченный. Роза сидела на диване, в брюках капри и простом белом лифчике. Курила и смотрела 3-й час шоу «Сегодня» на огромном настенном телевизоре. Это был тихий час, когда в качестве гостей в студии выступали знаменитые повара и актеры, рекламирующие новые фильмы. Ее цилиндр был заломлен назад. Папаша Ворон знал ее дольше, чем лохи живут, но по-прежнему не понимал, как шляпе удается попирать закон тяготения. Он взял пульт и выключил звук.
«Не как Генри Ротман собственной персоной. И выглядит крайне аппетитно, хотя сомневаюсь, что ты пришел на дегустацию. Без 10:15, да еще с таким выражением на лице. Кто умер?» Она сказала это в шутку, но при виде его нахмуренного лба поняла, что попала в точку. Роза выключила телевизор и начала старательно тушить сигарету, не желая, чтобы он заметил ее смятение. Некогда в рядах верных насчитывалось 200 человек. На вчерашний день их было 41. И если она правильно поняла его гримасу, то сегодня осталось на одного меньше.
«Томми грузовик», — сказал он. Скончался во сне. Схлопнулся за один цикл. Он совсем не страдал. А это редко бывает, как ты знаешь.
«А орех его осмотрел?» «Пока еще было на что смотреть», — подумала она, но вслух не добавила. Грецкий орех, в чьих лоховских водительских правах и на разнообразных кредитных картах значилось имя Питера Уоллеса из Литл-Рока, штата Арканзас, был костоправом верных.
«Нет, все случилось слишком быстро. С ним была тяжелая Мэри. Томми ее разбудил. Начал метаться. Она решила, что ему снится кошмар, и ткнула локтем. Только тыкать было уже не во что, кроме пижамы. Наверное, инфаркт. Томми был простужен. Орех считает, что это могло сыграть свою роль. И ты же знаешь, этот сукин сын всегда дымил, как паровоз».
«У нас не бывает инфарктов», — с неохотой Роза добавила. «Вообще-то, конечно, у нас и простуд обычно не бывает. В последние дни он весь изошел хрипом, верно? Бедняга Том».
«Да, бедняга Том. Орех говорит, что без вскрытия ничего точно не скажешь».
«А вскрытие не состоится, тела нет, резать нечего». «Как там Мэри?»
«А ты как думаешь? У нее сердце разбито нафиг. Они вместе еще с тех пор, когда Томми грузовик был Томми повозкой. Почти 90 лет. Это она заботилась о нем во время перехода. В первый раз дала ему пар, когда он очнулся на следующий день. Теперь она говорит, что хочет покончить с собой».
Шокировать Розу было трудно, но эти слова сделали свое дело. Никто из верных не совершал самоубийств. Жизнь была, если говорить афоризмами, единственным, ради чего они жили.
«Наверное, это просто слова», — сказал папаша Ворон. «Но...»
«Что оно?»
«Ты права, обычно мы не болеем, но в последнее время простуд было немало. В основном просто насморк пришел и прошел. Орех говорит, что это может быть от недостатка питания. Конечно, это только предположение».
Роза задумалась, барабаня пальцами по голому животу и уставившись в темный прямоугольник телевизора. Наконец она сказала: «Ну да, согласна. В последнее время с питанием было не очень. Но мы брали пар в Делавере всего месяц назад. И Томми тогда был в порядке. Надулся как шарик».
«Да, но, Рози, паренек из Делавера был так себе. Больше интуиции, чем пара».
Она никогда не думала об этом в таком ракурсе. Но это была правда. К тому же ему было 19, судя по водительским правам. Парень давно миновал расцвет, который, возможно, пережил в переходном возрасте. Лет через 10 он стал бы обычным лохом. Может, даже через 5. Да, особенно сытным блюдом его не назовешь, это верно. Но не всегда же питаться одними бифштексами. Иногда приходится довольствоваться зеленой фасолью и тофу. По крайней мере, они помогают удержать душу в теле, пока не заколешь следующую корову. Однако духовный тофу с фасолью не помог Томми-грузовику удержать душу в теле, верно?»
«Раньше пара было больше», — сказал Ворон.
«Не тупи. Ты как лохи, которые говорят, что 50 лет назад люди были дружелюбнее. Это миф, и я не хочу, чтобы ты его распространял. Люди и так нервничают».
«Ты знаешь, что я не такой. И я не думаю, что это миф, дорогая. Если подумать, в этом есть свой резон. 50 лет назад всего было больше. Нефти, дикой природы, плодородной земли, чистого воздуха. Было даже несколько честных политиков».
«Да уж», — воскликнула Роза. «Ричард Никсон, помнишь такого? Принц лохов». Но он не поддался на эту смену темы. Пусть Ворону не хватало размаха, но отвлечь его было трудно. Потому-то она и сделала его своей правой рукой. Возможно, он даже был прав. Кто бы стал утверждать, что ряды людей, способных удовлетворить потребность верных в пище, не поредели, как косяки тунца в Тихом океане?
«Наверное, стоит открыть одну из канистр, Рози».
Он увидел, как расширились ее глаза, и поднял руку, призывая ее дослушать.
Никто не говорит об этом вслух, но так думает вся семья».
Роза в этом не сомневалась, и мысль о том, что Томми умер от осложнений, спровоцированных недостатком питания, казалась до ужаса правдоподобной. Когда пара не хватает, жизнь становится тяжелее и теряет вкус. Они, конечно, не вампиры из старых ужастиков студии «Хаммер», но есть им, тем не менее, надо. «Когда у нас в последний раз была седьмая волна?»
Он знал ответ не хуже нее. Способности верных предсказаниям были ограничены, но когда надвигалась действительно большая катастрофа, седьмая волна, они все ее чувствовали. Хотя детали атаки на Всемирный торговый центр стали проясняться для них только в конце лета 2001 года. Но о том, что в Нью-Йорке что-то произойдет, им стало известно за много месяцев. Она хорошо помнила эту радость и предвкушение. Наверное, голодные лохи чувствуют то же самое, когда из кухни доносится аромат особенно аппетитного блюда. В тот день им всем хватило с избытком, и в последующие дни тоже. Быть может, среди тех, кто погиб, когда пали башни, было всего несколько настоящих пароходов, но когда катастрофа достаточно велика, агония и насильственная смерть улучшают качество пара. Поэтому верных и тянуло к таким местам, как мошек на яркий свет. Находить отдельных лохов пароходов было сложнее, и у них теперь осталось всего трое таких, у кого в головах был этот специализированный радар. Дедуля Флик, Барри Китаёза и сама Роза. Она встала, взяла со стола аккуратно сложенную блузку с вырезом лодочкой и натянула через голову. Как всегда, она выглядела роскошно. Слегка неземная красота, с этими высокими скулами и немного раскосыми глазами. Но весьма сексуальная. Она снова надела шляпу и похлопала по ней на удачу.
«Как ты думаешь, Ворон, сколько у нас осталось полных канистр?»
Он пожал плечами.
12, 15.
«Что-то в этом роде», — согласилась она. «Лучше пусть никто из них не знает правды, даже ее главный помощник». Меньше всего ей сейчас нужно, чтобы беспокойство превратилось в откровенную панику. Когда люди паникуют, они разбегаются во все стороны. Если такое случится, узел верных может распасться. Тем временем Ворон смотрел на нее и очень внимательно. Пока он не разглядел лишнего, она поторопилась сказать.
«Ты можешь на эту ночь забронировать для нас всю стоянку?»
«Смеешься? При нынешних ценах на бензин и дизель владелец дает, дай бог, половину мест, даже по выходным. Он рад будет ухватиться за такой шанс».
«Тогда так и сделай. Мы откроем канистру. Скажи нашим».
«Договорились». Он поцеловал ее, поглаживая одну грудь. «Это моя любимая блузка».
Она засмеялась и оттолкнула его.
«У тебя любая блузка любимая, были бы в ней титьки. Иди».
Но он медлил, слегка улыбаясь уголком рта.
«Это девица, гремучка, так и обнюхивает твою дверь, а, красавица?»
Она протянула руку и на мгновение ухватила его ниже пояса.
«Что это у нас тут? Уж не ревнивая ли косточка?»
«Допустим».
Она сомневалась в этом, но все же была польщена.
«Она теперь с Эри, и они счастливы вместе. И, кстати, о Бенди, она может нам помочь, ты знаешь как. Объяви всем, но с ней поговори первой».
После его ухода Роза заперла дверь эрскрузера, пошла в кабину и встала на колени. Она взялась за коврик между водительским креслом и педалями управления, и от него отделилась полоска. Под ней был квадратик металла со встроенной клавиатурой. Роза набрала код, и сейф приоткрылся на дюйм-другой. Она открыла дверцу до конца и заглянула внутрь. 15 или 12 канистр. Так думал Ворон. И хотя Роза не могла читать мысли верных так, как мысли лохов, но была уверена, что он нарочно занизил цифру в угоду ей.
«Если бы он только знал», — подумала она.
Сейф был выстелен пенопластом, чтобы защитить канистры на случай аварии, и в нем было 40 встроенных гнезд. Этим ясным майским утром в Кентукки 37 канистр в гнездах были пусты. Роза вытащила одну из трех полных и приподняла ее. Она была легкая. Взвесив на руке, ее легко можно было принять за пустую. Роза отвинтила крышку, проверила клапан под ней, чтобы убедиться, что печать на месте, затем закрыла сейф и осторожно, почти благоговейно, поставила канистру на стол, на котором прежде лежала блузка.
После этой ночи останется всего две. Им нужно было найти хороший пар и заполнить хотя бы несколько канистр, причем быстро. Верные еще не оказались припертыми к стене, но до нее оставалось всего несколько дюймов. У владельца уютной стоянки и его жены был собственный трейлер. Стационарный вагончик, стоящий на крашеных цементных блоках. После апрельских дождей вся лужайка мистера и миссис Уют была усыпана майскими цветами. Андрея Штайнер задержалась на минутку, чтобы полюбоваться тюльпанами и анютиными глазками, а затем поднялась по трем ступенькам к двери большого редмановского трейлера и постучалась. Мистер Уют был тут как тут. Маленький человек с огромным брюхом, обтянутым ярко-красной полосатой майкой. В одной руке он держал банку Pabst Blue Ribbon, в другой — кусок пористого белого хлеба, в который была завернута смазанная горчицей сосиска. Поскольку жена сидела в другой комнате, он, не торопясь, оглядел молодую гостью от хвостика на макушке до кроссовок. «Да, у верных имелись и другие баюны, но Энди была лучшей». И ее переход принес узлу огромную выгоду. Она все так же по случаю очищала кошельки пожилых лохов, которые на нее западали. Роза считала это рискованным и ребяческим занятием, но по опыту знала, что со временем эти «проблемки», как их называла Энди, сойдут на нет. Для узла верных имела значение только одна проблема — выживание.
«У меня тут есть небольшой вопрос», — сказала Энди.
«Если ты насчет туалетов, красавица, говновоск появится не раньше четверга».
«Нет, другой вопрос».
«И какой же?»
«Вы не устали? Прилечь не хотите?»
Мистер Уют тут же закрыл глаза. Пиво и хот-дог выпали из рук на ковер.
«Что ж», — подумала Энди, — «Ворон заплатил этому парню 12 сотен». «Мистер Уют может позволить себе бутылку чистящего средства. Или даже две». Энди взяла его за руку и отвела в гостиную. Там стояли два кресла, обитых хлопчатобумажной тканью, и столики с подносами для телевизионных обедов. «Садись», — сказала она. Мистер Уют, не открывая глаз, сел.
«Тебе нравится баловаться с девочками?» — спросила Энди. «Баловался бы, если мог, а? Если бы мог их догнать».
Она смотрела на него, уперев руки в бока.
«Ты мерзкий. Ну-ка, повтори».
«Я мерзкий», — согласился мистер Уют и захрапел. Из кухни, жуя печенье с мороженым, вышла миссис Уют.
«Эй, ты кто такая? Что ты ему там говоришь? Чего тебе надо?»
«Чтобы ты уснула», — ответила Энди.
Миссис Уют выронила свое мороженое. Ее колени подогнулись, и она уселась прямо на него.
«Вот черт», — сказала Энди. «Не здесь, вставай!»
Миссис Уют поднялась, размазанное мороженое прилипло к ее платью. Гремучка Энди положила руку на почти несуществующую талию женщины и отвела ее к другому креслу, по пути смахнув мороженое с ее задницы. Вскоре супруги сидели бок о бок. Глаза их были закрыты.
«Вы проспите всю ночь», — инструктировала их Энди. «Пусть мистеру снится, как он бегает за девочками. А вы, миссис, можете насладиться сном, в котором он умирает от сердечного приступа и оставляет вам $1 000 000 страховки. Ну как, звучит неплохо?»
Она включила телевизор на полную громкость. Там женщина с гигантской грудью, которой удалось решить головоломку, обнимала Пэта Сейджика. Ответом была фраза «Не почивай на лаврах».
«После 11-часовых новостей можете выключить телевизор и лечь в постель. Когда вы завтра проснетесь, то не будете помнить, что я тут была. Вопросы?»
Вопросов не было. Энди оставила их и поспешила назад к фургонам. Она была голодна уже не первую неделю, но сегодня вечером насытятся все. Что же касается завтра...
Пусть об этом заботится Роза. Это ее работа. И Энди это полностью устраивало.
К 8 часам окончательно стемнело. В 9 верные собрались на площадке для пикников. Роза-шляпница с канистрой в руке пришла последней. При виде канистры по толпе пробежал тихий жадный ропот. Роза знала, что они чувствуют. Она и сама была голодна. Она взобралась на один из сучковатых столиков для пикника и обвела всех собравшихся взглядом.
«Мы — узел верных!»
«Мы — узел верных!»
— ответили они. На их лицах застыла торжественность, в глазах — алчность и голод.
«Да не будет связанное распутано!»
«Мы — узел верных, испытанный временем!»
«Испытанный временем!»
«Мы — избранные! Мы — счастливцы!»
«Мы — избранные счастливцы!»
«Они создают, мы забираем!»
«Мы берем то, что ими создано!»
«Возьмите же это и употребите на благо!»
«Мы употребим это на благо!»
В последнем десятилетии 20 века в городке Эннет, штата Оклахома, жил-был мальчик по имени Ричард Гейлсуорси.
«Клянусь!» — иногда говорила его мать. «Этот ребенок может читать мои мысли!»
Люди в ответ улыбались, но она не шутила. Впрочем, скорее всего, читал он не только мысли матери. Паренек получал отличные оценки на контрольных, к которым даже не готовился. Он знал, когда отец вернется домой в хорошем настроении, а когда примется ворчать о проблемах водопроводной компании, которой владел. Как-то раз Ричард умолял мать, чтобы та сыграла в лотерею «Большая шестерка», поскольку, по его словам, точно знал выигрышные номера. Мать отказалась. Они были праведными баптистами, о чем потом горько сожалела. Не все числа, записанные Ричардом на кухонной доске для заметок, совпали. Лишь 5 из 6. Ее религиозные убеждения стоили семье 70 тысяч долларов. Она упрашивала сына не рассказывать о случившемся отцу, и Ричард пообещал, что не станет. Он был хороший мальчик, прекрасный мальчик. Через 2 месяца после несостоявшегося выигрыша миссис Гейлсуорси была застрелена у себя на кухне, а хороший, прекрасный мальчик исчез. Его тело давно разложилось в земле заброшенной фермы, но когда Роза Шляпница открыла клапан серебристой канистры, его сущность, его пар, выпорхнула наружу облаком сверкающего серебряного тумана. Этот пар поднялся на 3 фута над канистрой и стал растекаться. Верные с нетерпением наблюдали за происходящим. Большинство дрожали, некоторые даже рыдали.
«Примите пищу и продолжайтесь», — произнесла Роза
и подняла руки, почти коснувшись плоской пелены тумана. Затем сделала приглашающий жест. Туман тут же зонтиком опустился к тем, кто ждал его внизу. Когда он накрыл их головы, все жадно задышали. Это длилось 5 минут, в течение которых кое-кто заработал гипервентиляцию и без чувств свалился на землю. Роза почувствовала, как ее тело наполнилось силой, а разум обострился. Каждый из многочисленных весенних ароматов заявил о себе в полный голос. Она знала, что исчезли все легкие морщинки вокруг ее глаз и губ, а седые пряди волос обрели прежний цвет. Позже, ночью, ворон придет в ее фургон, и в постели они запылают ярко, как факелы. Они вдохнули Ричарда Гейлсуорси, и он исчез. По-настоящему и навсегда. Белый туман становился все тоньше и, наконец, пропал. Те, кто упал в обморок, очнулись, огляделись и заулыбались. Дедуля Флик схватил за руки Петти Китаёзу, жену Барри, и исполнил с ней развеселую джигу.
«Пусти меня, старый осел!» — кричала она, но при этом смеялась.
Гремучка Энди и тихая Сэри нежно целовались. Ладони Энди утонули в мышиного цвета в волосах Сэри. Роза соскользнула со столика и повернулась к ворону. Он соединил указательный палец с большим и ухмыльнулся. «Все круто», — говорила эта ухмылка. «И так оно и было. Пока». Но, несмотря на эйфорию, Роза подумала о канистрах, что лежали в ее сейфе. К 37 пустым прибавилась еще одна. Спины верных еще на шаг приблизились к стене. Узел убрался прочь на следующее же утро, с первым лучом солнца. Караваном из 14 домов фургонов верные потянулись к 64-й федеральной трассе по 12-му шоссе. Добравшись до трассы, они рассредоточатся, чтобы не слишком бросаться в глаза, поддерживая связь друг с другом по рации на случай неприятностей. Или на случай, если подвернется добыча. Эрни и Морин Салкович, прекрасно выспавшиеся за ночь, единодушно согласились, что эти фургонщики были лучшими их клиентами за все время существования кемпинга. Мало того, что заплатили наличными и убрали за собой все до последней бумажки, так еще кто-то из них оставил на крыльце яблочный хлебный пудинг с примилой благодарственной открыткой.
«Кто знает», — говорили супруги Салкович, поглощая подаренный десерт на завтрак. «Вдруг нам повезет, и они еще приедут на следующий год».
«А знаешь что?» — сказала Морин. «Мне приснилось, что та баба из рекламы страховой компании, Фло, продала тебе нехилый страховой полис. Скажи, идиотский сон?»
Эрни что-то проворчал и плюхнул еще взбитых сливок на свою порцию пудинга.
«А тебе что-нибудь снилось, дорогой?»
«Да». Но при этих словах он отвел глаза.